Светлый вечер. На радио Вера.
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, по понедельникам говорим о семье с Александром Ткаченко, журналистом, писателем, психологом. Вот мы подняли с тобой очень важную тему. Ты говоришь, что опытные батюшки, они, ну, не ответят так, чтобы человек впал в... Мало того, что он пострадал, да, он еще не может исповедоваться в грехе и, ну, наверное, как-то замыкается. Но для того, чтобы дойти до опытных пастырей, нужно сначала пройти большую школу, не знаю, поцерковления, да. То есть, когда ты только заходишь в храм, то ты встречаешь батюшек, ты не знаешь... опытные, они неопытные, но вот эта вот невозможность как бы найти выход, когда ты говоришь, вот он меня обидел, а тебе говорят, ну ты же пришла исповедоваться, там, пришел исповедоваться в своем грехе.
А сам осуждаешь там, да, свой, а Господь да, велел прощать обидчиков. Там, ну, вот такие
чем
вещи.
Увеличиваешь свою вину. Ну, то есть, вот это вот, мне кажется, очень важный момент про то, что человек должен очень аккуратно относиться даже к совету священника, да, если священник неопытный, но действительно он может здорово сам себя повредить этим чувством вины, каким-то неизбывным. И очень важно то, что в первой части программы сказал про грех, как про болезнь, самоповреждение, что... как-то отделять себя от этого греха, да, не начинать серчать на себя очень уж сильно.
Ну да, потому что бывает так, что действительно, ну, у человека боль от того, что его обидели, потому что ему нанесли ущерб, его травмировали, там, я уж не буду говорить, что бывает там с людьми, да, вот, очень бывают печальные вещи. И вот он... с этой болью приходит в храм, он сам не знает, чего он хочет. Ну, болит, вот хочет, чтобы, я не знаю, там, как-то поддержали.
Чтобы не болело. Да,
там, посочувствовали, чтобы не болело, да, там, и так далее. Рассказывает об этом, да. Вот. А в ответ может получить, да, что это. Что ты говори о своих грехах, а не о чужих, да. А вот Господь велел даже врагов своих любить там. Ну, то есть, вместо этого какой-то набор цитат там из Священного Писания. Ну, такой вот, в общем, неглубокий подход может вот, быть здесь. И человек мало того, что не исцелил свою боль, он еще и нагрузился виной за то, что вот я такой плохой, обвиняю кого-то и так далее. Ну, вот. Поэтому здесь это вопрос очень тонкий. Я ни в коем случае не критикую батюшек, да, но мне приходилось видеть людей, которые столкнулись именно вот с таким недопониманием там, на исповеди. Ну, и оно не мудрено, потому что когда там батюшки успеть вникать в какие-то подробности вот такие сложные, да, просто бывает так, что вот... вот с такими запросами лучше, на мой взгляд, все-таки идти к психологу, а не на исповедь.
А знаешь, что я подумала тоже, вот у меня только что родилась эта мысль во время разговора, что я много прошла психологов с дочерью, и из них тоже были разные, были как бы помогающие, были неработающие. Каждый случай индивидуален,
конечно, да?
И я написала об этом книжку про подростков, и там написала о том, что показатель того, что ты нашел своего психолога, не то, что ты годами ходишь и тебя выслушивают, да, у тебя все то же самое происходит, а то, что после первого же сеанса тебе становится немножечко легче. Вот я помню, как я сгрузила дочь в обострении депрессии у нового психолога. Сгрузила, потому что я взяла буквально с дивана, перевезла на машине к психотерапевту, выгрузила, говорю, дойдешь до третьего этажа? Дойду. И обратно она уже вышла на своих ногах. Вот. То есть опытный психолог, который тебе подходит, который с тобой вот совместим, становится легче после первого же сеанса. И сейчас вот, когда ты рассказывала про батюшек, мы тоже их не критикуем, но если ты нашел своего батюшку, вот я тоже вспомнила это ощущение по себе, то тебе после исповеди становится легче. Да, ну, я бы даже сказала, иногда даже крылышки немножко так пробиваются. Вот ты отходишь, батюшка,
конечно,
вроде тебя
конечно.
сказал, помоги Господи,
Да.
там, или что-то посоветовал, да, а тебе стало легче, значит, твой.
Ну, полностью согласен, да. И
Да.
психологи бывают тоже, и более опытные, и менее опытные. Иногда там, к сожалению, там совсем там профнепригодные бывают, да. Ну, всякое бывает, как в любой профессии. Но я просто хотел как-то разделить это независимо от личности там, психолога или священника, что священник отпускает человеку его грехи. Он свидетельствует перед Богом о том, что человек покаялся в своих грехах. И приходить к священнику с болью от грехов, которые тебе нанесли другие люди, на мой взгляд, ну просто это не по адресу. Вот у меня такая мысль, что важное дело разделять вот эти вот моменты.
Я хотела вернуться вот к такому моменту. В своей статье ты пишешь о таком понятии, как ожесточение сердца. Да, когда вот люди много лет живут вместе, и внешне, и друзья говорят: слушайте, у вас так все клево, все так прекрасно. А на самом деле что-то закрылось, и произошло вот это ожесточение. Вот твоя статья, собственно, заканчивается на самом интересном, на том, как ты хочешь вернуться к тому вот периоду, когда сердце еще не закрыто, и когда еще вот эта вот легкость и любовь и взаимопонимание, и ты обещаешь к нему вернуться. А что дальше-то было? Сказки про Золушку, да, когда все.
Ну, я сначала скажу, что было до, без подробностей, просто вот как психолог, вот
Да.
что происходит, понимаете? Вот конфетно-букетный период, да, когда люди молодые, да, влюбленные, видят в своем избраннике свои мечты. Вот то, чего так хотелось, да? И вот, наконец, вот оно. Да. То есть там очень-очень много ожиданий там. Вот. Очень много таких, как это сказать, радужных таких проекций, да, радостных. А потом, когда люди начинают жить вместе, когда перестают репрезентовать себя только с самой лучшей стороны, как это вот бывает в начале там знакомства, да, выясняется, что и тут вот все не идеально, и вот тут там есть какие-то, вот здесь там он храпит, а она вредничает, да, он там чашку за собой не помыл, а она там ужин не приготовила вовремя, ну и какие-то вот такие вот мелочевки там. Ну ладно, там тоже притираются люди потихонечку как-то там, да, от идеализации приходит к какому-то более реальному образу своего супруга, да. Но потом может происходить еще один этап. Когда ты понимаешь, что это уже твой человек, родной, что он с тобой надолго и всерьез, да, могут начать выходить какие-то проекции уже из детства. Ну, там, например, там мама обижала мальчика, да, там как-то угнетала его,
Да-да.
там, да, там подавляла и так далее. Вот. И у мальчика много там невыраженной агрессии осталось. Ну как против мамы ее выразишь, да? Мама-то большая, а мальчик маленький. А тут рядом с ним оказывается тоже женщина, да, там, если дети уже родились, тоже мама, да. И неосознанно мужчина может начать эту свою скопившуюся с детства агрессию в адрес мамы проецировать на свою жену, сам не понимая, что делает.
Да.
То есть отыгрывать какие-то старые свои обиды, да. То же самое и с девушками может происходить просто. Ну, механизм-то, в общем-то, один и тот же. Вот. И запускается этот механизм тоже там разными способами, но довольно такими стандартными. Там, или после рождения там ребенка, или очередного ребенка, да. Или после там какого-то определенного времени, когда прожили вместе, да, там, или там годовщина какая-то, да, там, когда папа с мамой развелись, например, да, после 10 лет жизни, в 10 лет может нахлобучить так, что не знаешь, куда
А, да ты
деваться.
что?
Я имею в виду, вот через 10 лет собственного брака уже. То есть начинаются какие-то вещи, про которые большинство людей даже представления себе не имеет приблизительного. Просто ни с того, ни с сего Вот приходит женщина, да, и говорит, мы прожили с мужем там 11 лет, у нас двое детей, я его люблю, не могу, но последние, говорит, 2 месяца я просто видеть его не хочу, говорит, у меня отвращение вызывает, он говорит, да.
Угу.
Вот. Начали разбираться, вышли на синдром годовщины тоже, да.
То есть в этот год развелись что-то, ее родители что... и...
Ага. Да, да, через 11 лет после свадьбы родители развелись. У нее включилась вот такая вот программа, понимаете, что брак только 11 лет.
Ага.
Через 11 лет мужчина становится плохим.
Ничего себе.
И вот попробуй с этим поборись, я имею в виду своими силами. И здесь, конечно, помощь психологу уже необходима. У меня, к сожалению, такой возможности не было, когда вот наши кризисы начались. Вот. И я там очень много дров наломал, вот. Очень много было сделано ошибок, очень много было там недостойного поведения с моей стороны. И это кончилось таким очень жестким кризисом, да, который едва не разрушил наш брак.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Но, слава богу, выбрались. Когда совместное желание есть... спасти семью, то, в общем-то, любые трудности преодолимы. Но понимать, что там происходило, я начал только сейчас, на самом деле. Я понимаю, что это тоже чудо Божье было, что мы сумели это сохранить.
Но все-таки, Саш, я вернусь ко второй части своего вопроса. Статья заканчивается на самом интересном.
Да.
Как обратно-то возвращаться, когда ожесточение сердца, как ты говоришь, уже произошло, и какое-то, видимо, приходит озарение, да, какое-то понимание того, что что-то уж давно не так идет, и что нужно что-то с этим сделать.
Ну, а с чем с этим? С чем сделать?
С этим ожесточением, Саш.
Ожесточение, это же сердце-то твое. Это же твое сердце ожесточилось. Значит, делать нужно что-то с собой.
Ага.
Да, себя надо менять как-то. Нужно смотреть, что в тебе не так. Потому что, ну, вот я написал ожесточение сердца, да? Ну, можно и так это назвать, хотя на самом деле там более сложная картина была. Вот. Это я просто такой поэтический образ там употребил. Вот. Ну, как в Библии, помнишь это? И ожесточил Бог сердце фараона, да?
Да.
Вот. Ну, то, что было мягким, чувствительным, восприимчивым, вдруг стало нечувствительным, жестким и холодным, да? Ну, что?
То есть ты говоришь о том, что когда ты понимаешь, что это произошло, то нужно повернуться к себе, да, всем корпусом, что называется, и работать со своим сердцем, и не пытаться исправить... другого человека, который почему-то вызывает какие-то...
Ну, да, там очень много чего еще нужно, но это, скажем так, это необходимые, хотя и недостаточные условия.
Угу.
Вот просто жестко так запретить себе пытаться исправить другого...
Не работает.
Хотя он тоже может быть неправ, у него могут быть тоже какие-то там ошибки, тоже свои, следствие своих каких-то детских травм, но... Если ты не запретишь себе исправлять другого, да, критиковать, предъявлять к нему претензии, если ты себе вот такой запрет не поставил и полностью не развернул себя вот в свою сторону, ну, скорее всего, не получится наладить отношения. Потому что все эти конфликты, они ведь по такой схеме строятся. Огромный набор взаимных претензий,
угу,
обоснованных.
Угу.
Ну, потому что оба не идеальные, да? И высказаны эти претензии, перевысказаны уже по 100 раз. И в какой-то момент приходишь к тому, что хочешь в очередной раз выяснить отношения и не знаешь, что сказать, потому что все уже давно сказано. Вот. И это тупиковый путь, да. Поэтому просто развернуться на себя и смотреть, что я могу в себе изменить таким образом, чтобы моей супруге стало со мной легче жить.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что с нами сегодня Александр Ткаченко, журналист, писатель, психолог. Мы говорим о семье, о том, как преодолевать кризисы в семье. Мне хотелось успеть поднять еще одну тему. Она для меня прям важная и какая-то такая очень трогательная. Дело в том, что я видела вот в своей жизни с моей точки зрения, самые лучшие семьи. И я с ними дружила, ну и дружу. Это семья моей одноклассницы, к Катя, джазовая певица, такая была прекрасная семья, такая любовь между мужем и женой. И такая любовь к этой самой Кате, да, и папа Кати, Михаил Михайлович, ходил с нами в походы, чтобы Катя там, не дай бог, что-то с ней не произошло, не того. В общем, вот это прям для меня какое-то святое семейство такое. И семья рождественских, я училась вместе с Ксенией Рождественской, Роберт и тетя Алла Киреева. Вот. Но в этих семьях...
Но ты, пожалуйста, поясни, что речь идет об известном поэте.
Да, об известном поэте Роберте Рождественском. Вот. В этих семьях я была поражена. Ну, то есть к Ксении я попала там в 17 лет, когда поступила в универ на журфак. Идти к ней в гости было всего лишь там через несколько домов. Она жила тогда на Тверской. И в этой семье существовали традиции. Но они такие были какие-то огромные. Вот для меня, с моей такой позиции, они были какие-то огромные. Собирались люди, обсуждали там какие-то необыкновенно важные вещи. Даже вот то, как Ксения пекла торт в человеческий рост на день рождения, не знаю, отца, как это взбивало вот это сливочное масло, чтобы был вот крем. Я выяснила, что крем, вот эти, знаешь, розочки на тортах, они из сливочного масла, оказывается, там какие-то красители добавлены. Ну, то есть это было для меня что-то такое огромное. И когда у меня появилась своя семья, ну, у меня родители тоже развелись, когда мне было 11 лет как раз. Вот, они меня очень любили, и оба, и никто от меня не ушел, но таких вот традиций в моей семье так, собственно, кроме Нового года, там особо не было. Вот, и в своей семье мне очень хотелось, чтобы они были. И тут я недавно наткнулась на твой какой-то текст про маленькие-маленькие какие-то, но все равно традиции, которые ты тоже пытался ввести в свою семью, там приносил заработанную с трудом денежку, там, Сникерс жене, торжественно как-то её вручал на прогулке.
Я тебе скажу, у меня получки хватало ровно на два таких Сникерса. Мы жили тогда на деньги тестя, да, спасибо ему за это огромное, да. А те деньги, которые я зарабатывал, это, ну, смешно было, да, там действительно на две американские шоколадки хватало, да.
Да, но смешно-смешно, а традиция, понимаешь, ты еще написал про традицию, когда вы пели кому-то, да, многое лето на день рождения со свечками. Нет. И
знаю, ну, так... это у нас, да, у нас, ну, что там получилось? Ну, когда деток-то много, да, дней рождения много там в семье получается, и постоянно там у кого-то день рождения. И мы там, когда вот праздничный стол, там все вот это, да, ну, и мы молимся вначале, у нас мама так за канонарха там, да, там она там эти молитвы там читает, поет, а потом все вместе поем «Многое лето» имениннику хором, да, спели, здорово. И вот первый раз, когда мы это спели, эти многолетие какому-то из именинников наших, возникла такая, как говорят, неловкая пауза. Ну, спели, а что дальше-то делать? Просто молча садиться есть, да? Вот. Как-то вот мы не знали, как это положено, да? Вот. И я понял, что эта пауза неловкая, да, и как-то интуитивно крикнул «Ура!» и начал хлопать в ладоши. Детям это очень понравилось, они тоже начали кричать «Ура!» и хлопать в ладоши. И с тех пор у нас так и повелось. Мы просто вот на каждый день рождения после многолетия кричим «Ура!», аплодируем. И это, ну, это пустяк, конечно, да, смешно, но это, да, наверное, можно считать традицией такой нашей, такой семейной. Да,
да, еще традиция обниматься после драки. Расскажите, пожалуйста, про неё. Да не то,
это когда там мальчишки там вот в переходный возраст уже начали уходить. Ну, представьте, три подростка в доме, погодки. Ну, это кино и немцы. Жена привыкла, что, ну, мальчики, да, там, послушные, где-то непослушные, где-то там что-то там. Ну, как-то она умела с ними договариваться. Вот. А с подростками непонятно, что делать. Ну, всё, блин. Вот что, вот это вот все пацанское началось у нее, да. И она там прибегает ко мне в слезах, а они меня не слушаются, иди сделай что-нибудь, они меня вообще не считают за человека, там, так, бедная, господи, не знаешь, кого успокаивать, вот. Ну и я шел там их какие-то эти детские эти вот проблемы там, да, там внутри этого мальчишеского коллектива. Ну, а там же как обычно? Кто главнее, да? Кто прав, кто не прав? Я тебе сейчас по морде дам, там, и так далее. Ну, и я, поскольку тогда еще не был психологом, да, свои травмы не были проработаны, иногда тоже слетал в какое-то такое-то. Показывал, короче, кто тут главный, ага, на самом деле.
Кто тут в прайде, лев.
Просто, да, да, так включал такого альфа-самца, да. Вот. Ну и все, и все заплаканные, все несчастные по углам, как мыши сидят, всем плохо, и мне плохо, мне самому грустно. Думаю, что ну, в очередной раз не справился, да, не смог миром решить это дело, пришлось вот так силовое подавление включить. Угу. Вот, ну я просто ждал обычно там минут 20, чтобы там немножечко подуспокоились все, и потом шел, приходил там, да, просил прощения, обнимал, шептал на ушко-то, что я люблю тебя, там, что я это... Извини, пожалуйста, я не сдержался. Там, и мне в ответ тоже. Там, и я тебя поплюблю, да. Там, извини, пожалуйста, я не знаю, что со мной происходит. И вот так по очереди шел, ко всем мирился, да. Ну, с обнимашками, да. А потом, когда уже вот они взрослыми стали, тоже как-то вот у нас сложилась потихонечку такая традиция, да. Ну, утром каждый там из своей комнаты выходит, на кухне встречаемся, да. Ну вот, увидели друг друга, и это, обнимаемся. Вот встретились, да? Мы не виделись со вчерашнего дня, и при встрече обнимаемся. Вот, и я сначала там напрягались, ребят, я прям чувствую, что такие мышцы зажатые там, да, там на спине. А потом оттаяли, сами обниматься, там идут первые, там все это. Это ну, это здорово. Ты же понимаешь, да, что когда люди обнимают друг друга, они как бы вот принимают человека в свое пространство интимное, они перестают воспринимать его как угрозу, да, даже с чужими людьми. Угу. И это задает тон настроению на целый день.
Ну, это вообще очень какая-то потрясающая вещь, вот это объятие. Ты сказал про сыновей. Я вспоминаю, что тоже мои сыновья, у них там 5 лет разница, они такие уже взрослые, 6 лет, извини. Они вдруг в какой-то момент начали драться. И когда уже ну, конфликт прошел, и все еще дуются друг на друга, я говорила: ну, теперь вот вы не уйдете, пока не обниметесь. И когда они обнимались, то что-то я видела, происходит. Вот ты мне сейчас объяснил с психологической точки зрения, а для меня это какое-то чудесное чудо, потому что люди только что враждовали, они обнимаются, у них мордочки светлеют, они как-то сразу, они как будто забыли даже, что вот прям такое ожесточение только что было.
Да, да, да. Там такой легкий транс происходит. Серьезно, да, это такой вот. Человек регрессирует в какое-то вот в детское состояние, в безмятежное, да, все. Окситоцином начинает вырабатываться в крови, все. Любовь, нежность, безопасность, защищенность, да. Вот. Я вообще такой смешной был случай, но по-своему тоже поучительный, да. У меня младший сынулька, он младший-то младший, но он такой здоровенный такой, да, там с меня размером уже. Вот. И тоже как-то утром там приехал на каникулы, он там учится до сих пор там, в аспирантуре в университете. Вот. Приехал на каникулы, живет здесь, да, и утром выхожу, смотрю, Глебушка, и я это, обниматься к нему, обнял его, и вдруг понял, что я обнимаю здоровенного мужчину такого сильного, да, крепкого, надежного.
Ага,
ага. Я сам не знаю, что это было, мне захотелось у него на шее повиснуть. Я говорю: Глеб, можно я на тебе повисю? Давай. И я вот прямо взял его, обнял, ноги подогнул и повис на нем. Вот. И ты знаешь, я реально почувствовал, что в детство проваливаюсь. Ага. Причем в детство, которого у меня никогда не было. Это впервые в жизни, понимаешь? Вот я вот у мужчины повис на шее.
Потрясающе.
Это такая богатая была гамма тоже переживаний. Я ну, просто понял, чего я был лишён. Вот. Я говорю: Глеб, ничего, что я там это еще немножко. Он говорит: давай, давай, добирай, говорит, недобро на этом свое. Но он тоже психолог, он все понимает. Такая смешная была история. Я этим не злоупотреблял, но пару раз вот я на нем отвисал. Не хотелось себя послушать. Как это? Да.
Потрясающая история, да.
На шее.
Ты знаешь, наши родители, папы, да. Они же, прости, что тебя перебил, наши родители, они же тоже, ну, не научены были вам, многие родители, вот мои, например, не научены были этой простой науке обниматься. Я вот помню, что мамочка, она меня очень любила, и она так, вообще так самоотверженно мне служила последние особенно годы, вот когда были трудности, трагедии. И, ну, когда она приезжала, знаешь, там, входила с рюкзачком своим полным пирогов или там еще какой-то радости, я ее обнимала, а у нее руки по швам. То есть она просто... Вот эти руки, они не умели так делать, понимаешь? Ее никто не научил. Поэтому можно, перефразируя слова Мюнхгаузена, сказать: «Обнимайтесь, господа».
Да наши родители, это же дети детей войны, Ань. Это же... ужас, что им пришлось пережить. Это просто подумать страшно. Ко мне, когда люди приходят, вот этого поколения, там не часто это бывает, но вот, или рассказывают, там, да, что это было, или какие-то вот воспоминания выплывают там в работе. Это просто кошмар, потому что, ну, что там, ну, и ребенок там вот, вот, у меня мама там 36-го года, да. В оккупации не были, были в эвакуации там в Алма-Ате, да. Она и младший брат там в 41-м году родился, да, вот она, нянькала его там. Вроде бы ничего страшного, а вот если подумать, что это было такое, это же страшный мир был. Вот. В какой атмосфере вот дети росли, да, то есть сначала там 37-38 год, да, там это большая чистка там, и как раз на самые ранние годы это пришлось, эта атмосфера страха. Дедушка военный был, да, и там на один кубик не дошел до того уровня, когда всех поголовно репрессировали. Каждый день ждали, да, что его тоже заберут. Потом война эта ужасная, да, самая страшная война в истории человечества. Тоже дети через нее прошли, даже если в эвакуации там жили. Мало никому не показалось. Потом послевоенная разруха, голод. Какие там обнимашки? Там просто вот выжить бы хоть как-то. Поэтому тут...
Ну да, наши,
огромное спасибо,
да, наши родители сделали все, что могли, да, но да, чего-то, да, они не умели.
Вот, да, да.
Да.
С их бэкграундом, да, с их вот ситуацией развития, конечно, тут любое внимание, любое участие, вот, пускай неумелые, да, как могли, как ты говоришь, это уже подвиг такой родительский был. Дай Бог им здоровья, кто жив, и Царствие Небесному умершим, да. Им очень тяжело было.
Ну что ж, Саш, наше время подходит к концу, к сожалению. У меня, как всегда, мы не первый раз с тобой встречаемся в студии. Я думаю, что ты из тех героев, которым мы будем регулярно все-таки встречаться и обсуждать всякие важные темы. Сегодня был, по-моему, пронзительный и очень откровенный разговор. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Александр Ткаченко, журналист, писатель, психолог. Саш, спасибо тебе большое. Прямо очень хороший разговор. Благодарю.
Анечка, и тебе спасибо, да, и всем слушателям спасибо.
Ну, всего доброго, до новых встреч, Саша.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.